Арина Грин. «Зыбучие пески судьбы», читает Тамара Некрасова. На город неотвратимо спускалась ночь. Совсем рядом жизнь еще продолжала бурлить. Откуда-то доносилась веселая музыка, лаяли собаки, жалобно плакал ребенок. А здесь, возле парка, тишину нарушали лишь шум ветра да стук каблучков. Одинокая женская фигурка нетерпеливо мерила шагами тротуар. Девушка остановилась. Достала из сумочки телефон. Загоревшийся дисплей на мгновение выхватил из темноты пышную челку и побледневшее от нетерпения лицо. «Уже 15 минут», — пробормотала она, и, пытаясь хоть немного согреться, обхватила себя за плечи. «Ну как можно быть таким необязательным? Договорились в 10, значит, должен быть в 10. Сейчас приедет и начнет сочинять про дорожные трудности, заставившие его опоздать. Поскорее бы. Интересно. Если попросить, довезет он до дома. Ну пусть не до дома, а хотя бы до метро. Вот было бы здорово. В машине тепло, играет музыка. Интересно, какую музыку он предпочитает слушать в дороге? Девушку бы устроила любая. Можно даже без музыки. Лишь бы поскорее. Лишь бы...» Темнота, казалось, проникала сквозь кожу. Усиленная неизвестностью, она порождала в душе тревогу. Шум подъезжающей машины заставил сердце забиться чаще. Свет фар слепил глаза, мешая разглядеть водителя. Но девушка была уверена, это именно тот, кого она ждала. Подтверждая ее мысли, водитель слегка притормозил и мигнул фарами. Девушка помахала рукой и побежала к машине. К теплу, к музыке. А машина двинулась к ней навстречу. Слишком быстро, чтобы девушка могла понять, что происходит. Сильнейший удар подбросил ее в воздух. В глазах полыхнула молния. Лавиной обрушилась боль. Через мгновение снова стало темно, и боль исчезла. И машина тоже исчезла. И человек за рулем, и холод. Остались лишь звезды. Далекие, не мигающие и такие яркие, что хотелось закрыть глаза. Но они не хотели закрываться, словно забыли, как это делается. Где-то совсем рядом хлопнула автомобильная дверь. Раздались торопливые шаги. Это были последние звуки в ее жизни.
Тремя неделями ранее.
Кира посмотрела на часы и прибавила шаг. Все-таки надо было поехать на маршрутке. Видела же, что опаздывает. Но уж очень по-летнему пригревало майское солнце. И от асфальта, выполосканного ночным дождем, веяло такой свежестью, что ноги сами понесли ее вперед мимо остановки. Светофор на Куликовской заморгал желтым глазом. Пришлось притормозить. Машин почти не было. Но Глеб приучил Киру уважать правила дорожного движения. Он вообще был очень правильным. Ее муж. Наверное, даже ночью, на абсолютно пустой дороге. Он точно так же, как Кира сейчас, терпеливо ждал бы зеленого света. Она посмотрела на часы. Без 8:10. А впереди еще 3 светофора. На Кузьминской, на проспекте Победы и... Тут мысль споткнулась о притормозивший рядом автомобиль. Скорее даже не об автомобиле, а об его водителя. Вернее, водительницу. Девушка за рулем черной машины была очень похожа на Киру. Глаза, брови, стрижка. И даже точно такая же бежевая кожаная курточка у Киры имелась. Купили с Глебом в Стамбуле. На мгновение Кире показалось, что стекло автомобиля – зеркало, в котором она видит собственное отражение. Но только на мгновение. Девушка посмотрела на Киру и нетерпеливо махнула рукой. Только тогда Кира поняла, что уже давно горит зеленый. Всю дорогу до бизнес-центра Плаза, где находился офис турагентства «Веселый ветер», владелицей и по совместительству директором которого Кира являлась, уже почти год. Мысли ее вращались вокруг загадочной девушки. С одной стороны, видела она ее всего несколько секунд. Что можно разглядеть за такой маленький промежуток времени? Короткую стрижку с пышной асимметричной челкой? Серые глаза? Ненакрашенные губы? Куртку? Все по отдельности могло принадлежать кому угодно. Но вместе... Подходя к Плазе, она уже почти убедила себя в том, что стала жертвой обмана зрения. Солнце, лужи, май. Есть от чего сойти с ума. Но тут из карусельной двери офисного центра выскочила девушка и практически протаранила Киру. «Извините», – пробормотала она. Кира хотела уверить ее, что все в порядке, но слова застряли где-то на подходе. Врезавшейся в нее девушкой была она сама. Как ни странно это звучало. Не просто похожая, а именно она сама. В отличие от кожаной курточки девушки из черного автомобиля, на незнакомке из Плазы был темно-серый тренч, купленный Кирой на предновогодней распродаже в Лаванда-Сити. А еще ботинки на толстой подошве цвета графита, которые Глеб окрестил сапогами-скороходами. «Извините», – еще раз растерянно пробормотала девушка, явно озадаченная состоянием Киры, и, не дождавшись ответа, поспешила по своим делам. Кира сделала шаг назад, наткнулась спиной на дверь, вскрикнула от неожиданности и, с трудом удержав равновесие, ввалилась в холл. «У вас все в порядке?» – поспешил к ней охранник. Толстый лысый дядька, с пышными усами и длинным темно-синим галстуком. «Здравствуйте!» – Кира кивнула, подтверждая, что да, у нее все в порядке. Хотя это абсолютно не соответствовало действительности. «Я сошла с ума? Неужели это именно так начинается?» – думала она, рассматривая свое лицо в зеркале лифта. Возле двери с табличкой «Туристическое агентство «Веселый ветер» девушка остановилась в нерешительности. А вдруг там ее ждет еще одна собственная копия? В соседнем офисе затрезвонил телефон. Кира решительно толкнула дверь и с облегчением выдохнула. Кроме ее напарницы, Наташи Осиповой, в комнате никого не было. «Ты чего такая?» – удивилась Наташа. «Какая?» – на ходу расстегивая пальто, спросила Кира. «Не знаю», – пожала та плечами. «Настороженная, напуганная». «Нет», – Кира покачала головой. «Что-то не так? Что-то с Глебом?» «Да нет же, все в порядке. Разве что губы не успела накрасить утром». «Ну, разве что губы», – усмехнулась Наташа, и Кира поняла, что обмануть коллегу, а по совместительству лучшую и единственную подругу, ей не удалось. «Тогда пока не накрасила, предлагаю выпить кофе». Кира подтвердила, что от кофе не откажется, уселась за стол и открыла ежедневник. Ежедневник этот ей подарил Глеб. Сама она никогда ничем подобным не пользовалась, предпочитала все держать в голове. Вот и на листе с сегодняшней датой никаких записей не было, хотя она точно знала, что сегодня нужно обзвонить клиентов, которые в субботу отправляются в тур выходного дня. Несмотря на позитивное название, «Веселый ветер» был довольно скучной конторой. Сами они не занимались планированием и организацией пакетных туров, а только продавали чужие предложения, имея от этого свой процент. Кира с детства мечтала о дальних странах, путешествиях. Но когда она пошла в первый класс, отец уехал в Москву на заработки и с тех пор не подавал признаков жизни. Мама растила ее одна. Денег хватало только на самое необходимое, не до поездок. А потом, не выдержав безденежья, мама тяжело заболела. Кира старалась не вспоминать, как туго им тогда пришлось. Как ей чудом удалось устроиться в престижную туристическую фирму «Эдельвейс». Она решила, что теперь с безденежьем покончено. Но действительность оказалась не такой радужной. Все заработанные деньги уходили на лечение. А потом Киру уволили из «Эдельвейса», даже не объяснив, почему. Тогда ей казалось, что жизнь закончилась. Зато теперь у нее есть Глеб. И первая в ее жизни поездка – свадебное путешествие в Стамбул. На целых 3 дня. Стамбул Киру ошеломил. По рассказам девочек из «Эдельвейса», он представлялся Кире одним огромным базаром, где обязательно нужно торговаться. Согласие с первоначально названной продавцом ценой якобы оскорбляло его, ранило тонкую восточную душу. Не умевшая торговаться Кира заранее настраивалась на худшее. И, как выяснилось, зря. Глеб к поездке подготовился основательно. И сразу по прилете они с Кирой попали в лапы Левента, водителя и гида одновременно. Почему лапы? Да потому что Левент – это лев. Так он представился. И его мощные руки, покрытые густой темно-рыжей шерстью, вызывали у Киры благоговейный ужас. Историк по образованию с кандидатской диссертацией по Константинополю. Левент в совершенстве владел русским языком и за 3 дня успел окончательно влюбить в Стамбул и Киру, и Глеба. Рассказы гида были настолько убедительны, что Кира безоговорочно верила ему. Даже в совсем уж фантастическую историю, рассказанную им в мечети Айя-София, об архитекторе, который с помощью пальца, вставленного в отверстие в обитой медью колонии, развернул христианский храм лицом к Каабе, как и полагается мусульманской мечети. Верилось безоговорочно. По словам Левента, если вставить в отверстие большой палец и, не отрывая ладонь от медной поверхности, повернуть ее на 360 градусов, любое, даже самое нереальное желание обязательно исполнится. С тех пор минуло почти 600 лет. Отверстие для пальца превратилось в большую дыру, вокруг которой миллионы рук отполировали золотой ореол. Но и сегодня колонна пользовалась большим спросом, о чем свидетельствовала огромная очередь страждущих. Кира вдруг поняла, что обязательно должна попытаться доверить колонне свое самое сокровенное желание. А вдруг? Она решительно направилась в конец очереди. Но Левент, сделав большие глаза, пообещал ей не менее замечательную дыру в цистерне базилики,